Здравствуйте. Это подкаст «Музыка, которую нельзя». И первым делом я попросил бы вас прислушаться к себе и ответить на вопрос. С чем у вас прежде всего ассоциируется заголовок нашего проекта? Да, конечно, своя музыка, которую нельзя, как мы не устаем убеждаться, была и есть более или менее везде. Но все-таки, какая наша первая ассоциация с этим словосочетанием? Не удивлюсь, если у тех, кто одного возраста со мной или старше, ответ на этот вопрос совпадет. В конце концов, мы дети и внуки одной и той же травмы — советской. О цензурных запретах и политическом преследовании музыкантов в зарубежных странах еще нужно специально узнавать, так сказать, интересоваться темой. А советский опыт — вот он, под боком. Кто-то, возможно, даже ощутил его на себе, кто-то был непосредственным свидетелем соответствующих процессов в СССР. И уж точно практически все об этом читали и слышали. От статьи «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда», направленной против Дмитрия Шостаковича, до длинных списков запрещенных групп и исполнителей в брежневские и андроповские времена. Собственно, тема столь обширна, что я подумал-подумал и понял, что ей нужно как минимум два отдельных эпизода. И это первый из них. О том, как советская власть регулировала академическую музыку и что из этого вышло. В 1962 году в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко состоялась премьера оперы Шостаковича «Катерина Измайлова». Еще спустя 4 года она была экранизирована, главную роль исполнила Галина Вишневская. Вполне возможно, что немалое количество зрителей киноверсии полагали, что перед ними свежее, недавнее сочинение. Однако в действительности это было совсем не так. «Катерина Измайлова» — отредактированная версия другого произведения, созданного почти 30 годами ранее. В середине 30-х годов опера «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича по мотивам одноименной повести Лескова с успехом шла на сценах Москвы и Ленинграда. Более того, премьеры состоялись и в многих зарубежных городах. Правда, уже тогда ее либретто не обошли стороной цензурные ножницы. Так, в оригинале мужики, пристающие к кухарке Аксинье, в одной из первых сцен пели не скромное «Вот так ручка, разрешите посмотреть», а похабное «Вот так вымя, разрешите пососать». Однако это и другая подобные правки в то время еще не носили политического характера. Гром грянул в конце января 1936 года после того, как одно из представлений посетила правительственная делегация во главе со Сталином. Вскоре в «Правде» вышла уже упоминавшаяся статья, которую я процитирую с значительными сокращениями, но с сохранением общего смысла. Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. И все это грубо, примитивно, вульгарно. Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. Композитор, видимо, не поставил перед собой задачи прислушаться к тому, чего ждет, чего ищет в музыке советская аудитория. Он словно нарочно зашифровал свою музыку, перепутал все звучания в ней так, чтобы дошла его музыка только до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов. Опасность такого направления в советской музыке ясна. Левацкое уродство в опере растет из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке. Мелкобуржуазное новаторство ведет к отрыву от подлинного искусства, от подлинной науки, от подлинной литературы. Конец цитаты. Разумеется, опера тотчас же была запрещена. И, как мы уже знаем, несколько десятилетий провела на полке. Лишь в оттепельные времена ее удалось возродить к жизни в несколько измененном виде. А между Шостаковичем и советской властью начались, как сказали бы сегодня, чрезвычайно токсичные отношения, которые продлились до самой его смерти. Эти отношения переживали разные периоды, и я частично коснусь этого чуть позже, но неизменно были основаны на страхе и принуждении. Собственно, сегодня, когда мы задумываемся о взаимодействии художника с тоталитарным государством, то одним из первых вспоминаем именно его. Хотя он был далеко не единственным композитором, по которому катком проехалась советская власть. К сожалению, у этого выпуска подкаста «Музыка, которую нельзя», намного больше одного героя. Я предлагаю для начала отмотать пленку немного назад и понять, как реагировали русские академические музыканты на сам приход советской власти. Так мы сможем поставить все последующие события в верный контекст. Об эйфории, с которой воспринимались революционные идеи, а затем и о многом другом, расскажет гость этого эпизода подкаста «Музыка, которую нельзя», музыковед Юлия Бедерова.
Начиная с самого начала 20 века, она сопровождала, и она, собственно, иногда и предшествовала самим политическим революционным событиям. Даже такой, казалось бы, аполитичный музыкант, так, символ, можно сказать, аполитического творчества, как Сергей Рахманинов, принял участие в одном из таких коллективных открытых обсуждений. Его подпись стоит одной из первых после подписи Сергея Танеева, к тому времени уже Седовласова, мастера, очень авторитетного композитора и педагога, которого называли музыкальной совестью Москвы. 905 год на дворе. Письмо в газету «Наши дни» звучит оно так. «Ничем иным в мире, кроме внутреннего самоопределения художника и основных требований общежития, не должна быть ограничена свобода искусства. Но когда по рукам и ногам связана жизнь, не может быть свободно и искусство, ибо искусство есть только часть жизни. Когда в стране нет ни свободы мысли и совести, ни свободы слова и печати, когда всем живым начинаниям людей ставятся преграды, чахнет и художественное творчество. Горькой насмешкой звучит тогда звание свободного художника». У Рахманинова, который был человеком вообще крайне немногословным, не очень любил много рассказывать, но в письмах и в каких-то воспоминаниях вот эта идея свободы, она постоянно возвращается в самых разных вариантах. Например, после февральской революции 1917 года Рахманинов передает весь свой гонорар в пользу, надо обратить внимание, свой первый гонорар в стране, ныне свободной, на нужды армии, отныне свободной, передает свободный художник Сергей Рахманинов. К письму прилагаю 1000 рублей. Довольно большая сумма. И очень скоро, уже буквально накануне октябрьских событий, Рахманинов последний раз побывал в Ивановке, где происходил в это время совершеннейший погром, разгром, приезжали агитаторы из столиц, и было понятно, что крестьян уговаривают убить, собственно, барина. И в письме Рахманинов пишет одному из своих знакомых: «Перед тем, как получить твое письмо с заказом на щенят, получил известие о том, что моего любимого пса убили граждане». И прибавляет: «Заказы на щенят засим остаются невыполненными», и подписывает: «Да здравствует свобода».
То есть и Рахманинов, помещик из имени Ивановка, человек вроде бы сформированный художественно и мировоззренчески еще в XIX веке, был искренне очарован свободой, которую, казалось, сулила новая реальность. Правда, он довольно оперативно осознал, что контуры этой свободы оказываются довольно уродливыми, и лично он в нее категорически не помещается. Уже в конце 1917 года он навсегда покинул Россию, став одним из самых знаменитых русских композиторов-эмигрантов той волны. Наряду, например, с Николаем Обуховым, Иваном Вышнеградским, а еще, конечно, Стравинским и Прокофьевым. Правда, судьба каждого из упомянутых авторов сложилась совсем по-разному, и основания для отъезда у них тоже были не одинаковыми. Тот же Стравинский, космополит с престижными парижскими ангажементами, оказался в Европе задолго до революции и просто не нашел оснований возвращаться. Вышнеградский подчеркивал, что уезжает главным образом по творческим причинам. В России он не видел возможности развивать свои опередившие время микротональные, микрохроматические эксперименты. А Прокофьев благополучно получил советский паспорт, но тем не менее упросил новое большевистское начальство отпустить его в бессрочную командировку за рубеж, которая в итоге продлилась до 1936 года, когда композитор принял решение вернуться в СССР. Что до Рахманинова, то его музыка перестала звучать на родине композитора в начале 30-х. Непосредственной причиной стала рахманиновская подпись под открытым письмом с критикой методов советского руководства. Реабилитация его произведений произошла лишь с началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, после того, как Рахманинов стал переводить свои гонорары на нужды Красной армии. Интересно, что примерно тогда же, когда запретили Рахманинова, сходная судьба постигла и совсем другую музыку, революционно-авангардистскую, бурно развивавшуюся на первом этапе существования советского государства. С ней нам тоже имеет смысл познакомиться.
Ощущение свободы перед революцией и в первые, конечно, годы после революции, конечно, многих захватывает. И музыка, конечно, идет прямо буквально вслед, казалось бы, да, за революционными требованиями, то есть музыка массовая, музыка города, музыка шумов, музыка нечеловеческого экспериментального единения, музыка, посвященная преобразованию мира и человека, как бы сама своим звучанием преобразовывающая мир и человека. Звучит очень много, это и Арсений Авраамов, знаменитая симфония гудков, которая звучала в начале 20-х годов в Баку и в Москве. Это музыка, которая разносилась по всему городу. Она состояла из гудков паровых машин, сирен. Но партитура, что поразительно, выглядит как абсолютный формализм. Симфония «Завод» Александра Масалова, музыка «Машин», тоже с использованием индустриальных звуков. Это все ранний советский авангард, который в каком-то смысле рифмуется с тем, что происходит в обществе, но очень скоро выясняется, что даже не просто все не так однозначно, а все совсем, совсем однозначно и все совсем наоборот.
О том, какой интерес по сей день вызывает музыка эпохи расцвета советского авангарда, в том числе у людей, казалось бы, бесконечно далеких от темы, свидетельствует, например, то, что исполнение «Завода» Масалова в 2020 году появилось на концертном альбоме группы «Металлика», записанном вместе с симфоническим оркестром «Сан-Франциско». Но эпоха эта оказалась совсем короткой. Юлия Бедерова о том, как свободомыслящую музыку принялись притеснять сначала снизу, а затем и сверху.
На протяжении 20-х годов авангард развивается довольно бурно, но уже тогда композиторов и музыкантов начинают делить на угодных и неугодных. Впрочем, сначала не власть сама по себе как таковая, а сначала возникают такие общественные организации, общественно-художественные организации и в литературе, и в живописи, и в музыке. Вот в музыке это две ассоциации. Ассоциация, которая называется «Российская ассоциация пролетарских музыкантов», и примкнувшая к ней еще одна организация студенческая, которая называется «Прокол», То есть производственный коллектив студентов в Московской консерватории. И, в принципе, это такие погромные отряды, которые, с одной стороны, разрабатывают концепцию новой, той самой новой революционной музыки, в основном массовые песни. А с другой стороны, занимаются тем, что пишут доносы. И уничтожают лично или художественно, или биографически уничтожают самых ярких русских авангардистов. Их жертвами стали, например, Николай Рословец, удивительный совершенно композитор, который задолго до Арнольда Шонберга в Германии, задолго до знаменитых немецких экспрессионистов разрабатывает собственную систему абсолютно нового устройства музыки. И совершенно другого типа, что ли, авангардист Александр Басалов, тот самый, который пишет музыку машин, симфонию, завод. То есть не рафинированный эстет, а наоборот, такой открытый конструктивист, урбанист. Оба они становятся жертвами РАПМа, оба обвиняются в том самом формализме, который тогда входит в середине 20-х годов, примерно входит в слово употребление, обвиняются в упадничестве, обвиняются во вражеской идеологии, вот конкретно те обвинения, которые звучат. Это обвинения эстетические, но тем не менее они абсолютно граничат с политическими, и таким образом РАПМу удается снимать, например, уже идущие произведения со сцены. Там, в 26-м году именно по их доносам снят балет «Прокофьев стальной скок». Им удается добиться того, что людей увольняют с работы, а это опять-таки означает отсутствие средств к существованию.
Как говорили французские якобинцы, революция пожирает своих детей. И многие активисты из числа так называемых пролетарских музыкантов в 30-е годы сами стали жертвами уже следующих чисток и очерняющих кампаний в прессе наряду с авангардистами. Но в этот раз акторами цензурного преследования выступали уже не пассионарии на местах, а государство, всерьез занявшееся творческой сферой. Композиторские объединения вроде РАПМа к середине десятилетия оказались ликвидированы и слиты в единый союз композиторов СССР.
В 1935 году в статье «С чужого голоса» был опубликован подписанный разгром симфонии авангардиста Гавриила Попова. Ему везло, его и в 1935-м громили, и потом в 1948-м, так же, как и Шостаковича, и Прокофьева. Вот, он был среди тех, кому подходили много раз с претензиями. Статья обычно предшествовала официальному запрету. У Попова запретили его первую симфонию, которая звучала до этого с большим успехом, а вообще музыка Попова исполнялась и в Европе в то время, тоже была как бы лицом советского авангарда. Попову выпала честь быть первым, кого статьей, собственно, отменили, да, отменили к исполнению официально путем приказа правительственного. А в 1936 году, вот когда выходит эта статья знаменитая «Сумбурность музыки», посвященная разгрому оперы Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда, собственно, там появляется вот эта идея, что, поскольку статья не подписана, это как бы общество и государство вместе выступают с претензией в адрес художника, что он сложен, непонятен, музыка ухает, бухает, кряхтит.
Между прочим, «Леди Макбет» — не единственное произведение Шостаковича, вызвавшее в те годы критику в газетах. Реже, чем «Сумбур вместо музыки», цитируют статью «Балетная фальшь», а его балете «Светлый ручей». А она, между прочим, сформулирована в столь же разгромных выражениях. Дескать, сюжет из «Колхозной жизни» — это, конечно, хорошо, но почему там все пляшут и веселятся? Почему нет правдивых музыкальных картин колхозного быта? Где героические идеалы соцреализма? Здесь у нас может возникнуть резонный вопрос. Ну и что с того, что музыка бухает и кряхтит, или пенится и пляшет? В чем тут крамола? Мы привыкли к тому, что резкую реакцию на самом высоком уровне могут вызвать, например, песни какого-то очевидного протестного содержания. Это легко обосновать логически. Но инструментальная классика вроде балета «Светлый ручей» или симфонии Гавриила Попова, она-то чем провинилась? Чтобы ответить на этот вопрос, нам, вслед за советскими цензурными органами, предстоит сначала разобраться с термином «формализм», который фигурирует в адресуемых художникам обвинительных заключениях на протяжении всей истории СССР. А затем, по примеру деятелей Союза композиторов, вступить на скользкую дорожку интерпретации музыкальных произведений.
Вообще, термин «формализм» абсолютно не терминологичен и не научен. Он не имеет под собой никакой научной основы, тем не менее используется на протяжении всей советской власти как реальная какая-то сущность. Считается, что впервые он появляется примерно где-то в начале-середине 20-х годов, например, в статье Троцкого, тоже опубликованной в прессе, как тогда было принято. В 23-м году была опубликована эта статья, в которой Троцкий называет формалистов заносчивыми недоносками. Собственно, вот и все терминологическое наполнение этого замечательного определения. Дальше оно гуляет по ракмовским и проколовским всевозможным доносам. Формализм подразумевает, грубо говоря, непонятность, сложность, антинародность, антимассовость. И постепенно также начинает приобретать еще один оттенок. Это отсутствие поразительным образом глубины и серьезности.
Кто же определяет, серьезное произведение или несерьезное? Отразил ли композитор в нем героическое дерзновение народа или занялся пустым формализмом? Простой ответ — те, кто облечен властью. От Иосифа Сталина, развязавшего кампанию против леди Макбет Шостаковича, до членов того же самого Союза композиторов.
Но, например, в его задачи входило идейное, политическое и художественное, профессиональное воспитание советских композиторов и музыковедов. То есть музыковедению, разговору о музыке, анализу музыки, искусству трактовки, что ли, да, музыкального произведения, его содержания, уделялась огромная роль. Советская власть воспитывала не только своих композиторов, но и своих аналитиков и критиков. Соответственно, советское музыковедение и сами советские композиторы периодически занимались тем, что рассказывали о том, какое внемузыкальное содержание заложено в этой музыке. Иногда это совершенно удивительные какие-то вещи. И Шостакович очень много рассказывал о содержании своей музыки, но в основном это блеф. В основном это вещи, которые прикрывают то, что можно назвать многозначностью. Именно с этим связано, например, восприятие музыки Шостаковича как двусмысленной, потому что одну и ту же тему можно воспринимать, инструментальную тему, без слов, можно воспринимать как тему фашистского нашествия, а можно воспринимать как тему репрессий.
«Седьмая» или «Ленинградская симфония Шостаковича» — это, разумеется, уже военные годы, то есть время, когда государственный террор, казалось, немного ослаб. Но по окончании войны все очень скоро возвращается на круги своя. Более того, у репрессий теперь появляется и новый, отчетливо антисемитский оттенок.
Во время войны, например, уволен авангардист Александр Веприк. Уволен с работы, он больше не преподает в Московской консерватории. Позже, в 50-м уже году, он будет арестован и проведет несколько лет в ГУЛАГе, абсолютно страшных. Его обвиняли в том, что вместе с Михаилом Гнесиным, вместе с еще некоторыми композиторами, они задумали, участвовали в заговоре антисоветского, буржуазного еврейского национализма по созданию в Крыму еврейской республики и организации там, внимание, консерватории, в которой будет преподаваться сионистская музыка. Вот такие конкретно обвинения выдвигались Веприку, и за них он был арестован и отправлен в ГУЛАГ на 8 лет, отсидел где-то примерно 4 совершенно ужасных года.
Самая знаменитая жертва антисемитской кампании послевоенного периода, она же на официальном языке «борьба с космополитизмом», это, конечно, театральный режиссер и актер Соломон Михоэлс, убитый по личному приказу Сталина. Но, как мы видим, и композитора «Сия горькая чаша» не миновала. Вдобавок к Веприку и Гнесину можно вспомнить, например, Моисея Вайнберга, который, к счастью, попал в застенки всего за несколько месяцев до смерти вождя и после того, как Сталина не стало, стремительно оказался освобожден. Кстати, не без заступничества Шостаковича. В СССР знали и любили его музыку для кино и телевидения, в том числе, например, для мультфильма о Винни-Пухе. А в 21 веке стали много и часто исполняться и его работы в традиционных камерных и симфонических жанрах. Что же касается печальных репрессивных документов послевоенного, позднесталинского периода, то главный из них, имеющий непосредственное отношение к музыке, это, конечно, постановление ЦК ВКПБ об опере «Великая дружба в Ано-Мураделе» 1948 года, символизировавшее начало нового времени в советской культуре, так называемой «Ждановщины», по имени главного идеолога очередных гонений в области культуры. Вопреки названию, речь в нем шла вовсе не только об одной единственной опере малоизвестного советского композитора.
Та же опера «Великая дружба» стала объектом претензий вообще по случайности, потому что Сталин ее посмотрел и обнаружил в ней не настоящую лезгинку, а так называемые ложненародные те самые темы, которым часто предъявлялись претензии. К тому же, в тот момент, когда Мураделе написал эту оперу, он еще не знал о том, что грузины и армяне – это наш братский народ, а ингуши и чеченцы, которые к тому моменту были депортированы, это как раз наши враги. И в его опере ингуш спасает комиссара, что оказалось к моменту премьеры идеологически неправильно. Это не только претензии к опере композитора Вано Мураделе, но и снова к Шостаковичу, и снова к Мясковскому, снова к Гавриилу Попову, к Хачатуряну и Прокофьеву. И это только одна из, на самом деле, страниц вот этого погромного плана конца 40-х, начала 50-х годов. И, как всегда, она связана тоже с распределением власти.
Это важное замечание. Смысл репрессий в сфере культуры был вовсе не только идеологическим. Зачастую за обвинениями художников в формализме стояли обыкновенная зависть или холодный карьерный расчет. Запретительное рвение на местах могло объясняться простым стремлением выслужиться перед начальством. А козни самого начальства нередко были связаны с желанием перераспределить в свою пользу денежные потоки или назначить лояльных людей на хлебные должности. Например, именно таким образом на посту председателя Союза композиторов по итогам ждановской перетряски кадров оказался композитор и функционер Тихон Хренников, с которым мы еще сегодня встретимся. Все эти мотивы, и идеологические, и, скажем так, шкурные, сошлись в кейсе одного композитора, удивительном даже по меркам советской музыкальной истории. Речь о Всеволоде Задирацком, испытавшем на себе, кажется, весь спектр лишений, который только мог выпасть в СССР на долю человека, занимавшегося музыкой. В его биографии множество деталей, которые больше похожи на остросюжетный роман, чем на реальную жизнь. Начиная от работы на царскую семью еще до революции.
Он действительно был, по всей вероятности, учителем царевича Алексея, таким приходящим наставником, а потом он пережил какое-то невероятное количество арестов и во время гражданской войны, и был помилован Феликсом Дзержинским с указанием жизни сохранить место жительства, определить, потому что играл хорошо, музыкантом был неплохим, и Дзержинский почему-то это как-то принял к сведению, совершенно непонятно почему. Жил в Рязани, в Ярославле, был неоднократно арестован, выслан. Он был, собственно, лишенцем, вот, да, если мы говорим о том, к чему могли вести еще не аресты, а репрессии. Он был лишенцем, то есть он был лишен избирательного права, права на работу, права на обладание телефоном, права на продуктовые карточки. Он был наделен правом платить пошлину за любую справку, не 20 копеек, а 5 рублей, и наделен правом платить налоги тоже в 10 раз больше, чем обычный нелишенный прав советский гражданин. А уже позже он был арестован и провел много лет в ГУЛАГе.
И именно там, в конце 30-х, в разгар большого террора, Задирацкий сочинил цикл из 24 прелюдий и фуг во всех существующих тональностях по мотивам хорошо темперированного клавира Баха и записал его на телеграфных бланках, став таким образом первым композитором 20 века, вернувшимся к этой барочной форме до Шостаковича и Пауля Хиндемита.
Последняя атака на него произошла уже в 49-м году, вот в этот всплеск репрессий, когда он наконец-то получил возможность тихо, спокойно жить и даже немножко преподавать. Это было во Львове, но во Львов приехала комиссия из Союза композиторов и разгромила его детское произведение для детей. Причем не слыша его, и не видя партитуру. И он очень, очень скоро умер, так что даже финал жизни советской власти удалось ему испортить. А все для того, чтобы те люди, которые осуществляли эту деятельность по надсмотру и участвовали в комиссии, сами боялись смещения с должностей, потери своего положения. Им нужно было что-то найти там, в этом Львове, для того, чтобы поставить галку о том, что их работа выполнена.
Полный реестр композиторов и музыкантов, пострадавших от сталинских репрессий, вероятно, еще ждет своего создателя. Но даже по нашему поверхностному рассказу становится ясно, что, вопреки распространенному мнению, государственный террор вовсе не обошел стороной и музыку. История Всеволода Задирацкого — особый случай, но он был вовсе не единственным сидельцем. В лагере побывал и тот же Александр Масалов. Причем, в отличие от Задирацкого, он был там абсолютно сломлен и, выйдя оттуда, полностью зачеркнул свое авангардистское, конструктивистское прошлое, занявшись созданием симфонических поэм из жизни казаков-колхозников и прочего идеологически выдержанного материала. Шостаковича и Прокофьева не арестовывали, зато с иезуитским коварством расправлялись с их окружением. В ГУЛАГе оказались многие их родственники и друзья. Близкий круг композиторов как будто все время сжимался. Зловещий стук в дверь, казалось, мог раздаться в любую минуту. И на этом тяжелом фоне хрупкий негласный договор, тем не менее, строго предписывал им регулярно создавать пропагандистские патриотические сочинения. Например, хвалебные песни о Сталине, вроде прокофьевской «Здравицы», со словами «Я пою, качая сына на своих руках», «Ты расти, как колосочек в синих васильках, Сталин будет первым словом на твоих губах, ты поймешь, откуда льется этот яркий свет, ты в тетрадке нарисуешь сталинский портрет». А еще приходилось унижаться или лебезить перед партийным начальством, особенно если оно оказывалось чем-то недовольно. Шостакович ни разу, ни два вынужден был фактически публично отрекаться от своих неугодных произведений и обещать как можно скорее встать на путь исправления. на отсутствие в моих сочинениях претворения народности, того великого духа, которым живет наш народ, со всей ясностью и определенностью указывает ЦК ВКПБ», — говорил он чиновничьему ареопагу Союза композиторов. «Я глубоко благодарен за это и за всю ту критику, которая содержится в постановлении. Все указания Центрального комитета, и в частности те, которые касаются меня лично, я воспринимаю как суровую, но отеческую заботу о нас, советских художниках». Конец цитаты. Вот что я имел в виду, когда описал взаимоотношения композиторов и власти при Сталине как токсичные. Даже те, кто не был лишен свободы и отправлен в лагеря, все равно жили в обстановке постоянного психологического насилия, и далеко не все могли это перенести. О Масалове, Задирацком или Николае Рославце уже шла речь, но и Гавриил Попов, попавший под раздачу и в 30-е, и на рубеже 40-х-50-х, в итоге написал существенно меньше музыки, чем мог бы с его дарованием. Нужно было обладать совершенно неимоверной психологической стойкостью, чтобы жить и творить в условиях беспрецедентного давления. Но что же происходит после смерти Сталина и, кстати, после смерти Сергея Прокофьева? Они скончались в один и тот же день, 5 марта 1953 года. Мы знаем официальную историческую периодизацию. Согласно ей, вскоре наступила хрущевская оттепель, потом брежневский застой, короткий период реакции в андроповское правление и, наконец, горбачевская перестройка. Но это широкие мазки, а на бытовом уровне изменилось совсем не все и совсем не сразу.
Вообще оттепель начиналась с таких высказываний, например, Шостаковича, как «пройдут тысячелетия, сотрутся в памяти людей многие события быстротекущей жизни, но имя Сталина – дело Сталина». Будет жить вечно. Сталин, как и Ленин, бессмертен. Иосиф Виссарионович любил и замечательно хорошо знал музыку. То есть для Шостаковича никакая оттепель ни в какой момент однозначно не наступает. Есть одно событие, которое можно расценивать как такую оттепельную институциональную, что ли, реформу. Это постановление 58 года об ошибках в оценке оперы «Великая дружба» Вано Мураделли и всех тех произведений и композиторов, которые там были упомянуты. Но как происходит эта переоценка ценностей? Субъективизм в постановлении 58 года признается неверным. А вот объективные предпосылки к тому, чтобы музыка была все-таки все равно неформалистской и так далее, они сохраняются.
В этих условиях композиторы по-прежнему вынуждены лавировать между тем, что хочется, и тем, что можно, между тем, что им действительно по-настоящему интересно, и тем, что от них ждет государство, остававшееся в советской действительности единственным заказчиком и патроном музыкального творчества. Кто-то находит выход из ситуации в обращении к прикладным формам, к детской музыке, к саундтрекам для фильмов. Кто-то, как, например, Андрей Волконский, вернувшийся в СССР из-за границы еще подростком в 1947 году, начинает интересоваться возрождением старинной музыки. Весьма нонконформистский жест по советским меркам, потому что непонятно, как эта музыка может быть связана с идеалами соцреализма, но вроде бы формально дозволенный, допустимый. А параллельно вырастает так называемый новый авангард. И хотя музыка, возникающая в его границах, совсем не похожа на Баха и барокко, все это, как ни странно, звенья одной и той же цепи.
Да, в 60-е годы начинается так называемый второй советский авангард. Начинается он тихо-тихо, постепенно-постепенно. В основном не на широкую аудиторию. Вообще старинная музыка приходит как некоторое авангардное, что ли, исполнительское течение, потому что сталинская эпоха – это эпоха единственных идеалов, идеалов XIX века, в основном русской классической оперы или иногда европейского романтизма, особенно если он музыковедами определяется как музыка, у которой есть сюжет. И сюжет этот означает «от мрака к свету». Вот «от мрака к свету» – нормально. А от света к мраку, например, уже с Брамсом все гораздо, гораздо, гораздо сложнее. А с мрачными поздними симфониями Шостаковича так и вообще все совсем-совсем-совсем непросто. Тем не менее, появляются молодые композиторы, новое поколение. Это и Шнитке, и Денисов, и Губайдулина, и ученица Шостаковича Галина Уствольская, которая практически не исполняется. Очень много музыки вообще не звучит. или там, такие люди, как Николай Каретников, например, абсолютно истовый такой последователь европейской школы, додекафонии, то есть сложной музыки по определенным правилам авангарда написанной. А одновременно Каретников – человек религиозный. Он крестился у Александра Меня, был крестным отцом Александра Галича. И религиозная тема, конечно, тоже остается абсолютно запрещенной.
Представителям второго авангарда тоже был уготован свой цензурный запрет. В 1979 году на съезде Союза композиторов на них обрушился уже знакомый нам Тихон Хренников. Иногда приходится услышать сочинения, написанные только ради необычных тембровых комбинаций и эксцентрических эффектов, в котором музыкальная мысль, если и присутствует, то безнадежно тонет в потоке неистовых шумов, резких выкриков или невразумительного бормотания, рассуждал он. Тут уж не приходится говорить об индивидуальности или эмоциональной окрашенности музыки. И все это выдается за новаторство в искусстве. Как обычно, идеологические соображения в этой филиппике шли бок о бок с чисто бытовыми, а формальным поводом стало якобы несанкционированное, а на самом деле вполне законное, исполнение музыки молодых композиторов на фестивале в Кёльне.
Но был еще один фестиваль в Париже, где выступали маститые композиторы, музыка маститых композиторов звучала, а вот Хренников не звучал. И предположительно Хренников обиделся на эти два европейских фестиваля, потому что его там не играли, а играли там Щедрина, например, того же Шнитке, а не играли, например, Хренникова. Но совершить атаку на парижский фестиваль он не мог, потому что парижане прислали благодарственное письмо в Союз композиторов. Причем Хренников даже организовал параллельный фестиваль в Париже, где исполнялась его музыка, но туда никто не пришел. А все пришли на более профессиональный, более авангардный фестиваль. Вот этой историей объясняют его атаку на Кёльнский фестиваль, где музыка звучала совершенно санкционированно, и не только этой хренниковской семерки, а самых разных композиторов. Но, тем не менее, вот такая атака была с использованием совершенно примерно тех же слов. Им ли представлять нашу советскую культуру? Возмущался Хренников, потому что, по его представлению, конечно, не им, а кому же? Ну, конечно, например, Хренникову.
В итоге забанены были семеро композиторов. Елена Фирсова, Дмитрий Смирнов, Александр Кнайфель, Виктор Суслин, Вячеслав Артемов, Софья Губайдулина и Эдисон Денисов. Похоже на 36 или 48 год? Во многом да. И формулировки о формализме, неистовых шумах и резких выкриках, как будто под копирку, переписанные из старых тетрадок. Но была и весьма существенная разница. В 79-м никого уже не сослали и не посадили. Просто внесли в черный список и лишили возможности зарабатывать на жизнь своей профессии.
Все это абсолютно напоминало старые времена. И вот да, конец 70-х на самом деле звучал некоторой рифмой 30-х и 40-х, но в то же время, даже в тех же воспоминаниях Фирсовой и Смирнова, описывается, как им звонили родственники и были в ужасе и в панике от того, что вот вышла эта как бы речь Хренникова о семерке неправильных композиторов, а сами они совершенно не были испуганы. Не был испуган ни Денисов, ни Шнитке. Шнитке даже немножко позавидовал, что его не назвали, ну так, по-дружески. Потому что, в общем, все понимали, что уже в это время такое событие ведет к большей известности, в том числе в Европе, и вряд ли ведет к арестам.
А дальше Советский Союз приказал долго жить, а вместе с ним цензура и репрессии в адрес музыкантов и композиторов. Грандиозное количество музыки, ранее писавшейся буквально в стол, стало постепенно извлекаться из небытия уже в конце 80-х годов.
В музыке советская власть закончилась в один день. И закончилась она тоже не только в художественном, эстетическом, идеологическом смысле, но и в бытовом. Музыку можно было играть любую. То есть появились юбилейные фестивали, посвященные Шнитке, премьеры его неисполненных симфоний. Появились фестивали, посвященные Софии Губайдуллиной, появились фестивали независимой академической музыки, фестиваль «Альтернатива» с конца 80-х годов, где исполнялась и западная, и русская абсолютно новая музыка, совершенно любая, хоть на банках консервных исполненная, никого уже ничего не смущало. Это было, пока не кончилось, пока не началось совсем-совсем новое время без цензуры сначала. Цензуры мы пока художественной не видим, но видим цензуру другого рода, институциональную, бытовую и много-много рифм. Без всякого формализма можно уже видеть и в современной действительности.
Это был подкаст «Музыка, которую нельзя». Я благодарю Юлию Бедерову за участие в этом эпизоде и за экскурсию по истории репрессий в советской музыке, которую она для нас провела. Меня зовут Лев Ганкин. До встречи в следующем выпуске. Есть такое мнение, что большинству композиторов при советской власти как бы стало легче во время войны, потому что они оказались востребованы, от них требовалась музыка, которая, значит, каким-то образом вдыхает жизнь в страдающий от фашистского нашествия народ. И, с одной стороны, в многих случаях это так, а с другой стороны, честно говоря, обнаруживаются и обратные примеры. История, правда, не композитора, но абсолютно легендарного, знаменитого пианиста Генриха Нейгауза, учителя Рихтера, между прочим, который был арестован именно в 1941 году по обвинению в том, что он ждал немцев, ждал прихода немцев. Ну, понятно, увидели фамилию соответствующую, да, арестовали, подвергли пыткам, добились того, что он себя оговорил, и признал, что он не согласен с присоединением Прибалтики и Западной Украины к Советскому Союзу, и так далее, и так далее. Много чего он там наговорил, и доступны протоколы его допросов, довольно чудовищные в интернете, в том числе на сайте «Бессмертный барак». Единственное, что он, в чем он так и не признался, это был, собственно, шпионаж, и из-за того, что это обвинение повесить не удалось, его судьба, в том числе в заключении, сложилась относительно благополучно. Он сел ненадолго и был довольно быстро вытащен своими соратниками, другими музыкантами и композиторами в результате некой общественной кампании, вытащен из тюрьмы. Но вот и во время войны такое тоже бывало, и в том числе, как мы видим, по мотивам не столько творческим, сколько, ну вот, фамилии человек не вышел.